Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан». Телефон прямого эфира 312-66-42-82.
Это программа «Об экономике и не только». Напротив меня, меня зовут Тимур Усмонов, постоянный ведущий программы, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калевич, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Мы сегодня в очередной раз будем говорить о крипте, родимой, об электронных и виртуальных активах и деньгах. Знаете почему, Кубат Калевич? Потому что у нас уже недели две не утихают споры, как и в редакции, так и с нашими экспертами о том, благо, будущее или же наоборот сплошная спекуляция, профанация эти криптовалюты. Все началось, кстати говоря, с блэкаута. Почему? Mm-hmm. Потому что некоторые эксперты высказывали мнение, что страны Центральной Азии начали больше и больше потреблять электроэнергии. В частности, mm-hmm. наши казахские соседи тратят довольно большие мощности для того, чтобы майнить ту самую крипту. И якобы все это было сделано после того, как Китай образумился и выдвинул свои вот эти производственные мощности криптовалют за свои пределы. Им, видите ли, жалко тратить электроэнергию дефицитную ныне на криптовалюты. И в Российской Федерации резко поменялось отношение к криптовалютам. В Европе тоже после вот этой вот тяжелой зимы, которая еще не закончилась, тоже задумались над тем, что лучше бы обогреть свои дома, нежели нажиться в виртуальном пространстве. Ну, а у нас в Кыргызстане тема вообще очень разветвленная в плане того, что какие-то эксперты говорят за тем, что для малых экономик криптовалюты это будущее и гарантия финансового благополучия, тем более, что у нас, по идее, есть очень большой маневр для развития малой энергетики. А с другой стороны, наши-то вот эти товарищи, которые майнят крипту, делают это на дотируемом электричестве.
Да.
И, честно говоря, это свинство. Вот что я могу сказать. В то время, когда, получается, мы, налогоплательщики, самолично набиваем карманы, пусть виртуальными деньгами, но все-таки получается таким нечистоплотным людям. Ну и в итоге я решил подвести все это дело под ваш суд, Кубат Калевич, чтобы мы сегодня наконец-то разобрались в том вопросе. Криптовалюты, благо, рычаг для экономического развития, либо же стоит подождать и относиться немножко поосторожнее ко всему этому делу. С чего начнем, Кубат Калевич? Какие у вас есть мысли на этот счет?
Ну, я с корабля на бал, извиняюсь, вот только прилетел, поэтому местами я буду уходить в некую лирику от физики. Но обещаю нашим слушателям и зрителям, что будем более-менее в теме. Вы знаете, сейчас я был на заседании клуба «Валдай». Угу. Мы обсуждали ОДКБ. Такая была очень интересная, насыщенная конференция. То есть первая половина была такая четко ориентированная. То есть были замминистры иностранных дел всех шести стран. Ну, мы же Белоруссия, по-моему, виртуально была через видеоконференц-связь. Был, конечно же, генсек ОДКБ. Ну, то есть первая половина была такая мощная, тяжеловесная. Вторая была уже экспертная. И ваш покорный слуга делал доклад. Но немножко меня подзавел, в кавычках, казахстанский эксперт. Он немножко не в ту степь пошел. И пришлось немножко жестковато мне, несмотря на его седые волосы и бэкграунд, немножечко приземлить чуть-чуть.
Да. Казахский эксперт пошел не в ту степь, это, конечно.
Не в ту степь, да, степь же большая. Вот. И поэтому, возможно, некоторые мои формулировки были жесткими, но свой доклад я начинал с очень интересного момента. Я вспомнил, чем я занимался в студенческие годы. То есть помимо того, что я ходил в заведение со своими друзьями, которое называлось ПНУ, и никто не мог понять, что такое ПНУ. А это называлось очень просто. Пивнушка напротив университета. Все очень просто. Помимо этого, я все-таки как политэконом занимался студенческими научными работами. И вот получается, что мои так называемые годовые курсовые работы и итоговая дипломная оказались удивительным образом переплетены. Я потом переход, чтобы был понятен на нашу тему сегодняшнюю. Тема курсовой работы на третьем курсе это была посвящена военно-промышленному комплексу США. Пожалуйста, в советские годы об этом из каждого утюга говорили, про милитаризм, который идет оттуда, угроза. На четвертом курсе я писал про военно-промышленный комплекс СССР, а литературы нету. Что, закрыто этим? Да. Ну, более-менее разобрался. Библиотеки есть. Вот. Соответственно, уже дипломная моя работа называлась «Феномен военной экономики». И там я занимался марксистской ересью, потому что вот уже Союз распадался, марксизм уже был не догмой. Ну, при всем том, была такая хорошая дискуссия, мне было жутко полезно, потому что мне было 22 года. И как-то после этого тема военной экономики меня не отпускала, и я совершенно неожиданным образом вышел на одну научную линию, которую начинал в 90-х годах, но я ее забросил. Она называлась очень просто, она называлась «Политэкономия антиденег». То есть я вот для себя определил категорию антиденег, так называемых, то есть если деньги выполняют определенный функционал, то, опять же, исходя из диалектического подхода, если есть деньги...
Есть антиденьги. Есть материя, есть антиматерия.
Да. Есть металлы, неметаллы и так далее. Так вот, с точки зрения антиденег, мне говорили, на противоположной стороне стоят товары и услуги. Логично же. То есть активы, то есть неважно, это материальные, там, либо это акции, облигации и так далее. Что ты огород огородишь. И вот когда я написал статью, она, к сожалению, не опубликована была, но она получила хорошую оценку ряда интересных людей в Москве в то время. Как раз я вышел на два момента. Потребность рынка в теневых деньгах. То есть они всегда были, оказывается. И они попадают под категорию антиденег. То есть денег, которые не видит, например, там, правительство.
Так же, как материя и антиматерия. Mm-hmm. Она есть, но ее никто не видит.
Вот. Деньги, которые, по сути, необходимо утилизировать, в прямом смысле этого слова, есть такой термин, аннигиляция, да? Уничтожение. Уничтожать через трату на бесполезные ресурсы. Тема моей дипломной работы «Феномен военной экономики». Я вел категорию, помимо вот этой дуальности, средства производства и предметы потребления, я вел третью категорию. Почему, говорит, это марксистская ересь была? Средства уничтожения. То есть, если мы понимаем, что средства производства, вы там станки производите, машины, оборудование. Для чего? Для того, чтобы производить вторую группу товаров. То есть, предметы потребления, там, одежду, там, я не знаю, там, кофеварку, а военно-промышленный комплекс – это вещь в себе. Есть понятие продукции двойного назначения. То есть один и тот же УАЗик, вы на нем можете ездить, например, на охоту. А с другой стороны, вы можете возить там, условно говоря, бойцов. Но если дальше по этой линии идти, БТР можно еще как-то использовать примерно в похожих целях. Но
конечно.
При том расходе топлива.
Я помню расход топлива на БТР.
Какой?
Я, потому что по военному билету командир взвода на БТР.
О-о-о.
Очень удобно считать. На 100 километров 100 литров солярки.
Вот так вот какой расход.
Один к одному.
Один к одному, да. Видите, какая у вас память хорошая. А я...
Что там помнить?
У меня-то мы с вами почти коллеги, я мотострелок. Но у меня мотострелок, я очень условный, потому что на самом деле моя военно-учетная специальность на данный момент тоже уникальная. Заместитель командира мотострелковой роты по политической части. Мы же политработники, да.
Понятно. То есть вы будете договариваться в штабе, а я буду...
Ну, замполит это ж, знаете, как ни встреча, все... Трендит. Вот, и значит, возвращаясь к теме военной экономики и сжигания ресурсов, давайте дойдем до, условно говоря, финальной точки, возьмем какой-нибудь многоцелевой истребитель последнего поколения. Сколько он стоит?
Миллионы.
Миллион, десятки миллионов. На нем вы уже, честно говоря, вряд ли просто захотите попутешествовать. То есть сесть на него, там, полететь куда-нибудь просто так.
Спину сломаешь, столько перегрузки.
Это одно. А во-вторых, при таком расходе, бешеном на обслуживании и стоимости этого истребителя, он никогда себя в мирных целях не будет окупать. То есть это уже квинтэссенция военной экономики, когда они просто доведены до совершенства. Там какая-нибудь гиперзвуковая ракета, и что? И что, ну и картошку на ней перевозить, что ли? Нет, только уж боезаряд. Все. То есть мы вот дошли до того уровня, когда это идет прямое сжигание ресурсов. И вот какое-то имеет отношение к деньгам, да, прямое, потому что, с одной стороны, военно-промышленный комплекс дает возможность развиваться чему? Технологиям. У нас Советский Союз почему удержался? И Россия за дел остался, да? Именно технологический. С другой стороны, создаются рабочие места.
Колесики крутятся.
Колесики крутятся, заказ на металлы тебе. Хочешь такое, хочешь такое. То есть остальная экономика работает на тебя. Но на выходе ты получаешь продукцию, которую в идеальном раскладе, при идеальном раскладе ты продашь на экспорт. То есть экспортеры
вот так нам будет в ангаре стоять, ее будут полировать.
Конечно, остальное будет уже вот готовиться к войне. Но, как было метко подмечено, все генералы и все генеральные штабы готовятся к предыдущей войне, угу. К прошлым сражениям. То есть все мы не знаем, какие будут новые. Вот, например, сейчас появились крылатые ракеты для бедных, вот, дроны. Байрактар называют крылатые ракеты для бедных, потому что ну, многие не могут себе позволить полноценное как, вот, вооружение такого рода. А, пожалуйста, типа Байрактар или израильские, или китайские сейчас беспилотники, они очень активно завоевывают рынок. Какое это имеет отношение к нашей криптовалюте, чтобы правильно перейти? Вот это сжигание денег, оно так или иначе потом вызывает вот, как бы вот этот перекос в экономике. То есть ты куда-то тратишь, а оно тебе не дает отдачи. То есть там дальше нет добавленной стоимости. Такой как бы тупичок. Этот тупичок давал пользу когда? Когда была война. Когда ты знал, что ты борешься за какой-то ресурс, ты пойдешь там у кого-то что-то там, условно говоря, отнять. Либо, наоборот, будешь защищать тот ресурс, который у тебя есть. Это же логично. Так вот, с точки зрения такого подхода, но там, где проходят финансовые войны, вот прям просто просилась вот, вот эта вот ниша. С одной стороны, чтобы это было активом, волатильным активом, потому что волатильный...
Стоимость меняется.
Стоимость меняется, значит, кто-то зарабатывает на росте, кто-то зарабатывает на падении, кто-то там на длинных позициях, кто-то на коротких. Очевидно. С другой стороны, была потребность в том, что децентрализовано и не контролируется центробанками, нацбанками и властями. Вот она, эта категория теневых денег. Куда она ушла в первую очередь? Не помните, куда пошла крипта? На какие операции?
Не помню.
Нелегальные сделки с оружием, вот связь.
Даркнет вот этот.
Даркнет, вот первое то, что я вам сказал, вот военная экономика, она же еще имеет и подводную часть. Второе, это она, конечно же, наркотики, отмывание преступных доходов и... То, с чего вы начинали свой вопрос, боятся. Реально правительство стран, центробанки боятся. Но вы начинали с точки зрения энергетики, я вам говорю с точки зрения национальной экономической безопасности. Угу. Вы операции с криптовалютой не видите?
Нет, конечно.
Это есть криптобиржи, там эти холодные кошельки, горячие кошельки и так далее. То есть для большинства традиционных финансистов это такой страшный сон.
Вот, давайте здесь мы сделаем небольшую паузу в плане чего, потому что за эти две недели у меня есть несколько мнений, как специалистов по блокчейну, которые видят за криптовалютой светлое будущее, в том числе, предполагают, что в любом случае те самые финансовые регуляторы будут вынуждены каким-то образом ее легализовать. И есть у меня также мнение нашего Национального банка насчет криптовалют. Поэтому давайте начнем с тех, кто за криптовалюты. Программист, специалист по криптовалютам и технологии блокчейн Даниил Вартанов.
Кто лучше всего осваивает какой-нибудь Skype? Те бабушки, у которых внуки за границей. Вот, они вот буквально в мгновение ока. Здесь то же самое. Самое грустное из того, что вы сказали, что люди еще со времен потери денег на сберкнижек банкам не доверяют. У них нет способа в Кыргызстане получить доступ к надежному банковскому счету. И при этом даже те деньги, которые они хранят в продушке, регулярно обесцениваются. Почему? Опять же, из-за неквалифицированной работы нашего Национального банка, из-за того, что курсом постоянно падает. Так вот, криптовалюты – это, наверное, первая технология в мире, которая позволяет именно бедным людям из бедных стран получить надежный банковский счет, который точно никто не закроет, который не будет ограничен доступ, который всегда можно воспользоваться. Потому что там, грубо говоря, нет никакого центрального банка, нет никакого банка вообще. эти валюты, правила пользования валютами зашиты в уравнениях, и эти уравнения никто не в силах изменить. Слушайте. Поэтому, повторюсь, я ничего перебил. Когда-то в Казахстане несколько лет назад тенге обесценился на 20%. Помните, в одну ночь? Бах, и
да,
все.
Да, да.
Именно после этой ночи появились первые интернет-магазины, которые стали принимать криптовалюты. К сожалению, в таких странах, как Венесуэла, где галопирующая инфляция, именно там начинают пользоваться криптовалютами. И я боюсь, что и у нас начнут им пользоваться только тогда, когда уже прям гром грянет.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
И давайте сразу мнение Национального банка. У нас разговор с Данилом Вартановым состоялся, скажем так, спонтанно, но на любые слова есть реакция. Поэтому мы пригласили в нашу студию руководителя группы надзора управления платежных систем Национального банка нашей страны Санджара Абдыгазиева.
Все же нужно больше доверять традиционным средствам, потому что криптовалюта, как я уже обозначил, это сегмент, который все еще развивается, и мы не знаем. Да, есть различного рода мнения, это мнение мы не можем ограничить, это нормальное явление, да, которое, допустим, есть сторонники, допустим, этих технологий, а сама по себе технология, я не говорю о том, что мы не говорим, да, о том, что эта технология плохо или хорошо, технология это хорошо, допустим, можно на основе данной технологии допустим, развивает различные продукты и услуги, да, и в том числе криптовалюты. А с точки зрения надежности криптовалют, пока говорить о том, что это стабильный актив, мы так утверждать не можем.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Вы оказались абсолютно правы. По крайней мере, наш национальный регулятор с большой осторожностью относится к криптовалютам и виртуальным активам, как оказалось.
Ну, вот просто вот давайте пока немножко закончим про Darknet. В принципе, так или иначе, из голливудских фильмов мы видим, как там концентрировались всевозможные представители там, агентства национальной безопасности, ФБР, там, ЦРУ и так далее, тем, чтобы поймать нехороших людей, которые там торгуют чем-то нелегальным. И вспомните, как там у Бонда там, возили алмазы, там, мешочками и там, так далее. Чем там ищут? Золото в слитках. То есть вот то, что реально не видно по движению счетов. Почему одно время очень сильно котировались так называемые кровавые алмазы африканские, нелегально добытые или добытые в тех режимах, которые не признавались мировым сообществом. А тут бах, находка. Раз, появился биткоин, появились другие монеты. Кстати, некоторые монеты прям были заточены под черный рынок, под очень любили их и контрабандисты, и наркоторговцы. Поэтому, извините, нехороший след там есть. Это первый момент. Момент второй. Как все новое, оно, естественно, носит характер нестабильный и с большими издержками. То есть, чуть позже, со временем хватит, поговорим про энергетику. То есть, основные издержки, это, как ни странно, вот этот майнинг, который потребляет просто какое-то невероятное количество электроэнергии. А второе, вот эта вот децентрализация, децентрализованные финансы, они имеют такие особенности. Например, если вы потеряли пароль к своему кошельку, про который вот господин Вартанов говорил, все, кранты. Вы его никогда не восстановите, вам никто не поможет. И вы будете с тоской вспоминать все время, что вы пришли в банк, сидела милая девушка в отделении, и вы показали ей свой паспорт, и она вам восстановила все доступы. Такого не будет. А готовы ли вы помнить все пароли, особенно сложные? А требования большинства криптовалютных бирж такие, там нужно иметь 15-16 знаков, причем они должны быть все разные, и именем собачки с памятью днем рождения бабушки вы уже не отделаетесь, тут уже формула нужна какая-то. То, что хорошо для молодого поколения, там, которое может легко и безоговорочно принимать новые технологии, оно не всегда подходит, может быть, для среднего и старшего поколения. Тоже на этот момент учитывать. Возвращаясь к вот этому противостоянию государств, и криптоэнтузиастов, я хочу выделить два момента. Первый момент. Они построены на так называемом блокчейне. Блокчейн на самом деле штука совершенно технологичная, Просто мы ее до конца не понимаем. И сейчас вам расскажу вот возможное применение блокчейна, скажем, в нашей повседневной жизни.
Кубат Калыевич, мы закончили на том, что вы хотели поговорить и объяснить нашим слушателям, что такое вот эти вот два слова непонятных: блокчейн и стейблкоины.
Ну вот в отношении блокчейна могу сказать, что на самом деле это очень такая интересная технология, которая позволяет вот по этим узлам, по блокам подтверждать истинность или, наоборот, неверность транзакции как таковой. И блокчейн, он уже интересен тем, что он может заменить громоздкую систему нотариата, то есть подтверждений прав на что-либо. Например, также все, что связано с регистрацией прав собственности. То есть когда отдельные, условно говоря, блоки информационные хранятся децентрализованно у такого у большого количества этих хранителей, валидаторов, с которым ты не сможешь договориться. Если ты мошенник, ты не сможешь договориться с огромным количеством, понимаете?
Пистолет к нему не приставишь.
Да. В этом плане есть свои плюсы, это одно направление. Второе направление, которое мне очень нравится, оно имеет большую перспективу, как раз-таки для малых стран, как Кыргызстан, которые страдают от неэффективного распределения ресурсов и коррупции, связанной с этим. То есть блокчейн, который задействуется в муниципальных и государственных закупках, это один момент, такой более очевидный. А второй, который мне больше нравится, он был описан в нескольких научных трудах, когда, допустим, бизнес, который должен платить налоги в государственный бюджет, и государство потом должно перераспределять вот эти деньги в рамках государственного бюджета, оно же также построено, mm-hmm. доходная часть, расходная часть, через систему блокчейна приводится к общему знаменателю. То есть, по сути, есть возможность напрямую финансировать пенсионеров. Помните, я вам говорил? Ага. То есть, вот, допустим, вы компания X. У вас есть массив, вам дают массив пенсионеров, которые вы должны содержать. Вы напрямую платите им пенсию. Система видит, и получается, вам засчитываются налоги. Пенсионеры сразу получили деньги без невероятного количества посредников, потому что деньги туда, деньги сюда. Это просто пример такой. Или, например, поддержание инфраструктуры. То есть есть некая компания сервисная внутри муниципалитета. Есть субъекты хозяйственные, которые должны платить налоги. Зачем они будут платить, там, условно говоря, в Бишкек, там, с Качкора, да, когда им нужно сделать это внутри, и это совершенно нормально. Они платят это сервисной компании. Все это верифицируется через вот этот вот блокчейн, потому что видно, как закупается, где закупается, как это тратится. То есть все это видно, и для этого не нужна там никакая счетная палата, не нужны эти посадки в тюрьму показательные, любимые наши штрафы по 260 тысяч самого, да, uh-huh. вот это вот, ну, это просто это исчезает, потому что есть куча простых, очевидных вещей, по принципу Парето, мы знаем, что их 80%, которые можно спокойно, нормально финансировать без надувающих щеки, так сказать, перераспределителей всех мастей и уровней. А вот как раз-таки за счет вот верификации действий, подтверждения, оказывается, это снимается. То есть блокчейн при госзакупках понятен или не очень?
Не очень.
Ну, здесь же мы сталкиваемся с тем, что государство говорит, я хочу построить школу.
Да.
Является тендер. И в рамках этого тендера выбирают, там, например, там, какую-нибудь компанию, которая говорит, я дам дешевле или еще mm-hmm. что-то, еще где-то как-то. По пути половина компании отсеивается, потому что там кого-то документы неправильные, у кого-то что-то. То есть работают эти комиссии. То есть это такой большой громоздкий механизм. Плюс, еще раз повторюсь, он обременен коррупцией. Вот. Если вы ставите конечную цель, школа, которая должна иметь такие-то параметры, и дальше за счет того, что есть добросовестные поставщики, данные об их добросовестной деятельности, опять же, вот так вот они распределены, не просто там какая-нибудь бумажка кем-то подписана, а имеют отношение к так называемым к большим данным, да, big data, то есть вот то, что mm-hmm. верифицируется по множеству показателей. с одной стороны. С другой стороны, все их закупки понятны, прозрачны, тоже мы можем видеть. И конечный результат достигается иногда просто уникальным образом. Никто не ждет, когда бюджет даст деньги за счет того, что поставщик прозрачный, за счет того, что он дает уникальное решение свое, да, вот как бы вот дойти до конца. Не то, как ты там потратил на какие плиты, а чтобы эта школа стояла готовой принять детей. То есть мы же конечную цель не видим. И точно сроки самое главное, что 1 сентября, условно говоря. Банки видят прозрачность, сразу начинают кредитовать, зная, что заплатит государство. Государственный бюджет что? Экономит. То есть сразу идет, как бы, допустим, по горячим следам. Мы же все время в дефицитном режиме живем. Можно перекрыть какие-то текущие вопросы. Вот этот разрыв, вот этот гап покрывают банки. К концу года подбили кассу, закрыли. Опять же, вот здесь вот инструменты блокчейна, это в плюс. Но, как я говорю, мне больше нравится второй инструмент, там, который заменяет вот этот механизм перераспределения. И над ним надо думать, потому что мы страна маленькая. Вот. Конечно, некоторых чиновников я обидел. Ну, что-нибудь придумают. Мы им зарплату поднимем.
Можно?
Давайте. Давайте. Значит, что касается стейблкоинов и цифровых валют как таковых. Я считаю, что за ними будущее. Вот то, о чем говорил господин Вартанов. Мне не нужны посредники, дешевые транзакции. Это нормально. И многие нацбанки, а многие, это действительно многие, по последним данным, это 90 стран мира из 200 с чем-то, то есть почти половина, разрабатывают свои официальные цифровые валюты. Так же, кстати, как и наш Нацбанк разрабатывает цифровой СОМ. Тут я вижу действительно большое будущее. Жаль, что представитель Нацбанка нам об этом не рассказал.
Он мне рассказал.
А, понятно.
Говорят, что они не разрабатывают, они изучают.
Вот это плохо. Вопрос. А надо разрабатывать. Потому что вместо того, чтобы стать лидером в регионе, а мы имели такие шансы на это, и выходили ребята с хорошими решениями, на самом деле. Помните, по электронным кошелькам, привязанным к номеру телефона, мы могли тогда опередить года на 2-3 точно. И Казахстан, и Россию. Сейчас мы в арьергарде. Меня жутко раздражают, когда у нас даже нищие собирают деньги наличными до сих пор, хотя уже пора переходить на QR-коды. И, ну, и здесь мне жалко молодых ребят, которые собирают деньги для благотворительных фондов на перекрестках с какими-то банками, этими баклажками. Я с ними пару раз не то что поругался, говорю: ребят, вы же молодые. У меня нет с собой наличных. Дайте QR, я вот телефончик достану, щелкну. Или, не знаю, как-то по-другому надо подходить. Вы же наше будущее, уходите с банками здесь. Еще и дышите этим, понимаешь, плохим воздухом.
Еще и машины собьют, не дай бог.
Так вот, стейблкоины – это монеты, почему стейбл? Стабильные монеты. Они лишены вот этой волатильности. Они привязаны к той валюте, которая есть. Вот. Второе, самое главное преимущество их. Для их эмиссии не нужно электричество. То есть мы уходим от проблемы майнинга как такового. Понимаете? То есть он же будет биткоин, эфир, вот этот майнинг, сидят люди, ставят свои вот эти асики, вот эти фермы, нелегальные майнеры, серые майнеры, черные майнеры. Ребят, отдыхайте. То есть вот есть уже, по сути, возможность нам от классической, так называемой, фиатной системы валют перейти в режим цифр. Чем она удобна? Она удобна тем, что прямым эмитентом цифровых валют выступает Нацбанк. Каждая транзакция с самого начала и до самого последней цепочки она видна. То есть вы получили там цифровой сом на свой кошелек электронный, пошли, допустим, купили в магазине там хлеба, мяса, там еще что-то и так далее. Вот магазин конкретный такой. Вот эти денежки туда упали. А дальше магазин за эти деньги закупил там, по номенклатуре. И вы видите, прям вот можно видеть всю цепочку, как он закупает. А это вам ничего не напоминает, Тимур?
Даже не знаю.
Контрольно-кассовые онлайн. Это 19 век. Это 19 век, это средневековье. Понимаете? То есть, когда вы должны смотреть сверху. Я прекрасно понимаю премьер-министра, это давние его идеи, но уже за 12 лет с того момента, как они начали бегать с этим, как писаные торбы, время ушло, технологии развились. Так когда проще перейти на цифровой СОМ, который обеспечивает уникальную прослеживаемость, раз. Транзакции близки к нулю, то, о чем говорил Вартанов. То есть это по сути, вот, как вы просто обмениваетесь набором ключей, да, набором mm-hmm. цифр, знаков и так далее. То есть то же самое. Получается, что каждый СОМ цифровой, он имеет свой уникальный код. И при своем движении вы видите все. Даже если он будет оборачиваться в день хоть миллион раз, вы все равно увидите, где он был. Понимаете, это же великолепно.
Круто.
Да, и с точки зрения контроля, конечно, там легальные, нелегальные операции, там заплатил налоги, не заплатил, они автоматически просто у вас они уходят куда-то. Почему? Потому что, по сути, эта операция уходит на аутсорсинг искусственному интеллекту. То есть не налоговик там решает, не твой бухгалтер с умным видом, с хорошей зарплатой решает. А это просто нормальная система, вот то, о чем у нас любят сейчас говорить, да. Что расщепление так называемое. Вот фискальная составляющая, вот все остальное. Удобно? Удобно.
Удобно.
Для эмиссии, вот здесь очень важный момент, для оборота вот этих цифровых валют, государственных, заметьте, я это подчеркиваю, это эмиссия Национального банка. Не нужны банки коммерческие. Вот тут вот начинается танцы с бубном. Коммерческие банки говорят, а как это? А мы, а наши офисы, а наши девочки, а вот охранники, мы же в торговых центрах сидим, у нас там большие красивые здания.
Инкассаторы.
А им машины. А они не нужны. Они не нужны ни потребителям, потому что мы же хотим того, не хотим. Содержим их всех. То есть любой банк существует за счет прибыли, которую получит. А где он ее получает? С нас? Логично же. Нацбанк, это же паства его. Либо паства, либо вот вассалы, да, вот как это было при нашем любимом Толкунбеке Абдыгулове, да, он такой феод создал, такой. Он сюзерен, а это вассалы, условно говоря. Поэтому им было удобно, потому что на самом деле они консервировали. Для нашей страны это 24 банка, на тот момент это было слишком много. Они все какие-то маленькие, все какие-то непонятные, все продукты распыленные. То есть, с одной стороны, может, это и хорошо, но уже мир ушел вперед куда-то. И использование, скажем, цифровых валют, имитированных государством, подкрепленных, собственно, всем остальным, имеет огромные плюсы. То есть, цифровая валюта, это, по сути, это не безнал. Чтобы вы понимали. Потому что безнал, это вот безналичные расчеты, вы просто перечислили деньги через вот эти корреспондентские счета кому-то куда-то.
Потом их привезут в любом случае.
Ну, наверное, да. Вот как бы здесь задействован коммерческий банк, вы идете, открываете счет и так далее. Цифровая валюта, у вас счет сразу открыт в Нацбанке. Вы Нацбанку доверяете?
Хотелось бы.
Ну, с коммерческому банку X вы начинаете смотреть на рейтинг, там, на акционеров, на уставный капитал.
Конечно, никто смотреть на это сейчас не будет.
Не, ну если вдруг вы захотите положить 100 тысяч долларов на депозит.
Ай-яй-яй. Ну, я их лучше спрячу под кровать.
Вы эти 20 банков живых, вы просто всю душу из них вытрясете, правильно? Конечно. Все же узнаете про них, правильно?
Конечно.
А если вы их храните напрямую в Нацбанке? Ну, у вас по логике вещей не должна болеть голова, потому что, ну, чтобы государство довести до полного банкротства, то надо быть очень большим специалистом. А с учетом того, что преимущество вот этих цифровых валют, имитированных государством, заключается в том, что, ну, да, конечно, будут там попытки там хакнуть, да, вот, как бы вот вскрыть вот эти моменты. Там, условно говоря, любимая тема, помните, чеченский трубопровод, да, нефтепровод, да, там врезочки делали, ага. Да, и там раз сделал врезочку, и у тебя своя струйка. Возможно, тут тоже какие-то будут, но не без этого, потому что...
Чего-нибудь придумают.
5% населения мира всегда склонны к криминалитету. Ну, что поделаешь, будут искать, ну, на то и щука, чтобы карась не дремал. Соответственно, так вот мир будет барахтаться. То есть, смотрите, с одной стороны, это уже не безналичная валюта, это гораздо более высшая форма. С другой стороны, по форме удобства обращения, это практически как наличные деньги. Как наличные деньги, то есть вы подошли...
Просто вы обмениваетесь ключами.
Обмениваетесь ключами, еще и защищенными. То есть все знают, что вот, да, вот такая-то сумма в цифровых сомах, вот она точно упала на счет пенсионера такого-то, все.
Чем она гарантируется в Нацбанке, теоретически?
Ну, по сути...
Есть какая-то материальная база все-таки, что можно пощупать?
Вот золотовалютные резервы.
Угу. Все-таки золотовалютные,
да, золотовалютные резервы. То есть получается, что то, о чем мы говорим, это не есть какая-то дополнительная эмиссия. Это есть поэтапная замена части безналичных расчетов и части наличных расчетов. Вот и все.
Перевоплощение, да, такое, уход в нирвану.
И получается, что мы забираем у действующих сегодняшних криптовалют возможность удобства. С другой стороны, у фиата, традиционных денег, забираем надежность. Надежность, которая гарантируется государством, которое их имитирует. Вот и все. Конечно, мне тут скажут, ну как же там весь смысл децентрализованных финансов, чтобы не зависеть от нацбанков, от правительств и так далее, и так далее. Соглашусь отчасти. Возможно, что мы когда-нибудь придем к пониманию полной свободы в этом плане. Но то, как люди используют криптовалюты, как я сказал, что 30% транзакций – это черный рынок. Это оружие, наркотики, отмывание преступных доходов и так далее. 30% – это очень большой коэффициент. Это очень большой коэффициент. И, по сути, для некоторых стран это угроза независимости. Ну, кстати, раз вспомнили про страны, как вам опыт?
Сальвадора? Угу. Ну, классно.
Ну, сейчас товарищ-то на грани политического кризиса, его теперь уже хотят снять.
Да вы что?
Да, потому что, ну, как
не так? Получилось на вулканах майнить крипту,
потому
чтобы
что,
потом...
когда биткоин вот так вот рос, все говорили, слушай...
Сальвадор, Веркек, вперед!
Веркек, у него молодец, да, то есть все взрастет. А потом барс, она упала. 60 с чем-то до 30, ну, сейчас около 40, да, по-моему, биткоин где-то. Ну, а он-то же вкладывал, когда он-то был выше 40, и получается, что вот на вот в той части, где был прирост и где потом было резкое падение, страна потерпела убытки. Но если это считать, опять же, через доллар. Да. Он говорит, а вы не считаете через доллар, вы считаете все через биткоин. Мы же в биткоинах-то остались в том же количестве. Поэтому это такой вечный спор о пользе и бесполезности. Теперь мы хотели затронуть тему электроэнергии, майнеров и вообще угроз для энергетического сектора. На самом деле я увидел очень хорошие, интересные штуки, которые причем придумали российские инженеры. Это видеокарты, которые потребляют большое количество энергии для выработки, для майнинга криптовалют. И они выделяют очень большое количество тепла. А столицей российского майнинга был Иркутск. Ну, что они делали? Они топили дома вот этим избыточным теплом. То есть как бы работают майнинг, выделяется тепло, оно через, как правило, жидкостные системы охлаждения, ну, тепло же надо отдавать куда-то. Как работают паровые станции, тепловые станции?
Все это в батарею тебе.
В батарею? А там-то все-таки ж не Сочи, это же Иркутск.
Да-да.
И все счастливы. То есть, по крайней мере, вот тебе тут счетчик на биткоины, а это в обратную сторону у тебя счетчик на тепло. Ну, почему бы и нет? Греют в других странах, ну, круглый год же майнинг идет, воду, подогревают пруды, аквариумы, то есть для рыбы. Вот выкручиваются люди как-то.
Я понял, почему в Кыргызстане теплая зима.
Теплая зима, майнеры виноваты.
Майнеры виноваты, перегрели все у нас. Да, что, собственно, к вопросу того, о чем, опять же, много упоминаемый в нашем эфире господин Данил Вартанов говорил, о том, что все вот эти вот майнинг-технологии, они нужны тогда, когда есть профицит электричества в стране, когда его девать уже некуда, и вот этим всем занимаешься. А в тех экономиках, которые себе это позволить не могут, то это уже преступление. Такой был тезис.
Понимаете, профицит электричества – это ж вещь такая в себе, условная. То есть Казахстан очень сильно хвалился, что у них профицит электричества. Они внушили, что это нормально. Запустили к себе китайских майнеров. Стали третью мирового рынка. А не, вру, ошибаюсь, 18% я. Угу. Третьими в мире 18% рынка. И они этим гордятся. А с другой стороны, все это, конечно, хорошо, но 80% того, что добывается, оно не подконтрольно. То есть это принадлежит группировкам, которые, кстати, близки к их Эльбасы. нормальная, да, схемка? То есть как бы стоит капча, когда происходит захват государства. Зачем мне приватизировать предприятие, когда я могу приватизировать государство? Стоит капча. Схватили, поставили своих майнеров, качают. А еще раз повторюсь, это же нищета банковские.
Куда они уходят?
Как они уходят? Он намайнил, он говорит, ну, плохой день был, мало намайнил. Покажи. Ну, как тебе покажу? Как тебе покажу? Ну, покажу, я тебе все. Я вот потребил электричество, я тебе заплатил за него и так далее. Показывали репортаж по казахстанскому телевидению. Ходил такой помпезный молодой человек, который говорил, я на 15 гектарах потребляю электроэнергии столько же, сколько Карагандинская область.
Ай-яй.
А у меня волосы дыбом встали. Почему? Потому что Карагандинская область, я сразу из хотя бы вот университетского курса экономической географии, это один только Кармет, чего стоит Карагандинский металлургический. Жезказган, Балхаш со всей этой своей медиплавильной промышленностью. Вы можете представить? А этот вот щегол на 15 га сжигает сколько вся область. Это же преступники.
И в итоге на выходе для народа не стали...
А теперь самое главное.
Ничего.
Износ сетей, износ генерирующих мощностей в Казахстане не намного лучше, чем у нас. 60%. Если у нас говорят 70-80%, у них 60%. То есть у них мощности полуубитые, полуизношенные, такие уже, мягко говоря. Но они решили все равно майнить на них. Более того, еще третий аспект, из-за которого напали-то на казахов-то. Знаете, какой? Они жгут уголь для того, чтобы выработать намайнить свой биткоин, потом гордо говорить, а мы там майнеры в мировом масштабе. Ну, идите тогда что-нибудь, ставьте солнечную панель, или как у нас вот стоит.
Ну, уголь сжечь легче. Солнечная панель дорогая.
И поэтому я, например, поддерживаю вот мировое движение, которое говорит о том, что биткоин должен быть зеленым. То есть вырабатываешь, ну, будь добр, чтобы там не было нефти там, или угля.
Угу.
То есть на газе еще терпимо, а вот если ты на угле вырабатываешь биткоины, ай-яй-яй, ты плохой. Плохой.
То есть, теоретически можно поставить малую ГЭС, если бы это позволял водный земельный кодекс в нашей стране, и вертеть турбину, и не электричество, вырабатывать, сразу же его пускать в майнинг.
А я вам скажу так, что по факту так у нас работают ребята в Кыргызстане.
Уже работают. Это зеленый биткоин в любом случае.
Но вот тоже надо верифицировать его, доказать, показать. Поэтому тема, на самом деле, бесконечная, учитывая, что у нас мало времени осталось. Я просто что хочу сказать, что новое будет себе пробивать дорогу. В этом плане, я считаю, криптоэнтузиасты, они на правильном пути. И их всячески надо поддерживать. У нас есть парк высоких технологий. У нас есть ассоциация разработчиков программного обеспечения. Давайте их вот там, как говорится, леять и холить. Почему? Потому что они нужны. То есть в той совокупности тем, которые мы с вами рассуждали, я же не технарь, я экономист.
Да, я тоже не технарь.
Вот. Есть свои нюансы, до которых нам, наверное, еще долго грести и грести. Бога ради, пусть люди что-то генерируют. Умная, полезная и эффективная. Как я сказал, вот тот же, в том же блокчейне есть очень много полезных вещей. Но блокчейн это не есть криптовалюта в чистом виде. Это одна из, так сказать, основ для этого.
Угу.
Там смарт-контракты, так называемые, вот, которые вот, продвигал автор эфира Виталик Бутерин. Он себя называет Виталик. Он русский парень, родился в России, но вырос в Канаде. Но он Виталик, остался Виталик. Вот. Пожалуйста. То есть все эти вещи, мы на них должны смотреть с точки зрения технологической. Второй момент. Все, что связано с тем, что потребляется очень много энергии и платится очень мало налогов, то есть пользы нет для страны, не надо. До свидания. Если китайцы настолько тупые, что отодвинули. Госпожа Набиуллина, там чуть ли не полный запрет требует в России криптовалют.
Угу. Тоже просто... Все не зря.
Да. И наш вот этот знаменитый центральноазиатский блэкаут, ну, конечно, грешат, что были майнеры, потом вроде узбекская сторона сказала, мы виноваты, у нас сардаринская теплоэлектростанция грохнулась, и она вот это сделала этот наброс мощности. И, согласен, но меня больше смутил такой момент, что как-то неожиданно резко выскочили две национальных стратегии автономного развития энергосетей. Не обратили внимания?
Нет.
Узбеки защитили и казахи защитили.
Вот так вот.
Разрыв энергосети. То есть вот как бы зрада, опять зрада какая-то идет. Ну, это
с этим мы разберемся,
потом
конечно.
Разберем. Это очень непростая тема, потому что, видите, как-то меня смутило слишком быстро. Они обозначили эти стратегии.
И как-то очень вовремя оказалось.
И дезинтегративно, к сожалению. То есть вместо того, чтобы искать общие решения, мы начинаем с них вот выжимать наихудшие варианты. Поэтому майнинг здесь в этом плане – это угроза вот на данный момент. Поэтому давайте идти по направлению конвергенции технологий. Есть Нацбанк, давайте его подталкивать к тому, чтобы он не изучал, а разрабатывал, как те 90 стран мира, вот эти цифровые валюты, которые имеют прямое отношение к национальным государствам.
Спасибо большое, Кубат Калыч. Это был содержательнейший разговор о криптовалютах, о их пользе, о будущем и о том, как можно использовать для благих целей. Большое спасибо. До встречи на следующей неделе.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.